Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Новости послушали. Сейчас самое время обсудить самое главное из них с экспертами. Вот одна из этих главных новостей. Американские СМИ проанализировали некие бюджетные документы и сделали вывод о том, что Пентагон поставляет на Украину управляемые снаряды «Экскалибур» с GPS-наведением. На эти цели потратят 92 миллиона долларов из последнего пакета дополнительных средств, одобренных Конгрессом. Подобное решение не афишируется властями и, как я нескромно так могу предположить, вполне может тема быть озвучена на заседании Совбеза ООН, который запросила Россия на сегодня. Тему обсудим с директором Центра военно-политических исследований МГИМО, доктором исторических наук Алексеем Подберезкиным. В эфире «Радио Спутник». Алексей Иванович, приветствуем вас.
Да, приветствую вас.
Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, возникает такой вопрос глобального масштаба. Стоит ли верить американским СМИ? Я сейчас тут сенсации не сделаю, Блумберг об этом заявлял.
Да, стоит верить, хотя потому, что эти снаряды уже поставляют, видимо, в опытном каких-то вариантах отдельные экземпляры на Украину. Собственно говоря, здесь каких-то чудес нет, потому что эти снаряды подходят и к трем семеркам гаубицам, и к французским пушкам. Поэтому, собственно, это универсальные достаточно боеприпасы. Их, кстати сказать, стоимость какая-то огромная. У них там за 100 тысяч долларов один снаряд стоит. Вот. Дело в том, что они могут использоваться с высокой точностью на большие расстояния. Одна из их последних модификаций. Вот это проблема, потому что если эти снаряды будут лететь, скажем, на дальность там, до 90 километров с точностью в 2-3 метра, это, конечно, может серьезно осложнить положение для наших вооруженных сил. Но я еще раз говорю, здесь никаких чудес нет. Наши снаряды такого же примерно класса используются тоже там, в Красном поле, другие. И это не является каким-то решающим фактором вооруженной борьбы.
Слушайте, Алексей Иванович, ну вот прочитал я тоже про эти снаряды «Экскалибур». Там несколько более скромные характеристики приводились, ну, в материале, которым я руководствовался. Там было что-то около 40 километров и точность до 10 метров. Вот это имеет
это
значение?
Правда. Это правда. Это предыдущее поколение, это правда. Оно сейчас на вооружении. Дело в том, что уже есть и следующее поколение. Дальность активно-реактивная, дальность, ну, там, до 90 километров, там используется газотурбины, еще двигатель включается в процессе полета. Вот, и точность, конечно, повышена, в том числе благодаря GPS, до 3 метров.
Чтобы использовать вот это GPS-наведение, GPS-навигацию, которая встроена в эти снаряды, это уже не нужен так называемый наводчик, которых, я так понимаю, используют, чтобы обычные вот обстрелы совершать?
Это, знаете, все нужно. Просто так ведь воюют не сами снаряды. Воюют даже не орудия, а воюют те люди, которые им управляют. Это прежде всего офицеры разведки, корректировщики, офицеры батареи, старшие офицеры батареи и, конечно, наводчики. Вот эти люди, в зависимости от их квалификации, может все и произойти. Кстати сказать, по непроверенной информации, именно эти снаряды при неправильном использовании влекли за собой всякие проблемы для тех орудий, в которых они применялись. Ну, в частности, в гаубицах немецких.
Ну вот и как раз это еще один повод поговорить о том, насколько с этими снарядами могут справиться военнослужащие ВСУ. Одно дело поставить,
знаете,
другое
вот
дело
работать. Извините, перебью вас. Вы очень важную проблему, так вот скользь, не хотелось бы, чтобы она проскочила. Дело в том, что вот моя точка зрения, может быть, она неправильная, заключается в том, что мы фактически перемолотили весь профессиональный состав вооруженных сил Украины. Вот то, что сейчас приходит, это мясо живое, которое бросается в мясорубку. И квалифицированных артиллеристов вы и не подготовите. Поверьте мне, я сам занимался службу как бы именно с этого, с артиллерийского разведчика. Вот вы не подготовите ни за 2 месяца, ни за 3. Вы знаете, боюсь сказать, что даже за 5 лет не подготовите. Можно, конечно, и обезьяну научить там вставлять боеприпасы. Но толку от этого будет немного. Поэтому вы правильно сказали, что будет проблема с использованием этих вооружений.
Тут еще, кстати, Алексей Иванович, тут полярное мнение на самом деле существует. Ну, вам как эксперту, конечно, виднее, хотя вот, может быть, люди разные, по-разному интерпретируют происходящее. Кто-то говорил, вы сказали, что перемололи профессиональный состав армии Украины, а кто-то говорит наоборот, что его отводили и, ну, берегли таким образом.
Нет, ну, пытались, конечно, беречь, потому что самое дорогое, что может быть, это профессионал, это офицерский корпус, это подготовленные сержанты. Но дело-то не в этом, а в том, что как бы ни пытались беречь, кто-то должен был командовать, кто-то должен был участвовать. И поэтому, как бы вы не старались это сберечь, многого не смогли, не сберегли. Вот даже если взять эту Херсонскую операцию, ну ведь вот основные эти резервы были подтянуты с Западной Украины. Поэтому я думаю, что мои оценки, кстати сказать, они в последнее время стали совпадать с оценками военных на Украине. То есть, понимаете, если выбито, уничтожено 150 тысяч человек, вы можете легко умножить на 3, на 4, это будет количество раненых, вот вам и получается численность профессиональной сухопутной армии Украины. Я не говорю сейчас про летчиков, потому что где-то по разбросанным украинам на Украине еще аэродромом, в том числе или прежде всего гражданским, какие-то самолеты еще остались. Я не говорю скажем, системах ПВО, потому что, конечно, то, что им осталось наследство от СССР, ну, представьте себе, 60 бригад С-300, да, это колоссальная масса вооружений, которая досталась наследство, и не все они разворовали и распродали, да. Поэтому вот это колоссальное наследство СССР, оно заканчивалось, или точнее закончилось, в том числе и с точки зрения вооруженных сил и подготовленных офицерских кадров. Потому что как-то вот очень справедливо сказал бывший наш начальник генштаба, что самая главная мощь Украины – это оставшиеся военные училища Советского Союза. Так и есть, там были хорошие военные училища. И их, конечно, взяли, прежде всего, использовали именно западные службы для переподготовки офицерских кадров. Вот это все тоже заканчивается. По моим оценкам, ресурс практически исчерпан. Сколько они смогут еще бросить, так сказать, неподготовленных солдат? Да какие там не были боеприпасы? Ну, во-первых, это, конечно, вот вы там сказали, несколько сот миллионов долларов при стоимости там 100 тысяч одного боеприпаса, ну, это будет там, условно говоря, 1000 боезарядов, да, это эшелон там, да. Ну, по-хорошему, на самом деле, там, на несколько дней стрельбы уже не может быть массированного использования ни беспилотников, ни артиллерийских систем, ни систем противовоздушной обороны, но я уж не говорю про авиацию, массированного не может, частичные могут быть, может быть какая-то остатков резервов и применяться, но это не переломит, конечно, хода операции, это как бы итог уже понятен.
Вопрос прилетает к нам из социальных сетей или из приложения. А применялись ли Пентагоном подобные снаряды на других театрах военных действий, уважаемый Алексей Иванович?
Да, применялись. Это мы применяли свой Краснополье в Сирии, это как бы там проходили испытания. И, кстати сказать, на Украине это тоже, это не бином Ньютона уже, это не первый год. Ну, понимаете, все зависит, конечно, от массовости. У нас, например, есть уникальная совершенно система «Торнадо-С», там и дальность ее фантастическая, и точность колоссальная. Там, конечно, она намного качественнее, лучше, чем «Хаймерс». Вот. Но дело в том, что какое количество этих систем, да, подготовлено, создано нашей промышленностью.
Тут, вот оно... тут Алексей Иванович, речь-то про «Экскалибур» все-таки спрашивают. Пентагон пишут, применял ли где-то подобные
снаряды. Да, конечно, конечно. Это не является чем-то жирным. Просто я хочу сказать, что вот этот тип снаряда, он существует в нескольких вариантах. Там от 20 километров по дальности, вот 40, о котором вы говорили, да, там величина кругового вероятного отклонения, по-моему, 20 метров, если мне память изменяет. Тысяча поколений, это уже 90 километров, с точностью там, да, нескольких метров, да, да, применялось, да.
Еще вот такая деталь, что скрывают эти поставки Украине. То есть про какие-то вооружения говорят открыто, а какие-то скрываются. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, честно сказать, бывает иногда интрига какая-то создается. Мне кажется, что это связано с тем, что могут поставить боеприпасы повышенной дальности. Вот те самые, о которых я говорил, из расчета на 90 километров, это активно-реактивные снаряды. А это будет, сами понимаете, достаточно болезненно, может быть, воспринято, потому что, ну, 90 километров легко просчитать, что это значительная часть может доставать и до пограничных территорий с Российской Федерацией, имеется в виду и Крым тоже, конечно.
Ну и вот как раз тот факт, что Россия запросила сегодня внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, и тему анонсировали как раз поставки Киеву вооружения. Как думаете, каких-то прорывных вещей стоит от этого заседания ждать?
Я думаю, да. Я думаю, да. Не будем как бы предвещать события, но я думаю, что мы наконец-то скажем достаточно определенно и ответим на вопрос, почему у нас реакция еще не последовала на эти поставки. Понимаете, дело в том, что международная практика показывает, что реакция может быть очень жесткой. И это очень жесткая реакция, скажем, как вот реакция Израиля, предположим, да, на поставки вооружений из Ирана, да, когда идет откровенное уничтожение на чужой территории. Ну, таких примеров очень много. Я могу сказать, например, следующее. У американцев значительная часть вооруженных сил и вооружений находится на заграничных базах. И сказать, нет никакого, мы никаких обязательств и гарантий американским вооруженным силам не давали. Они могут очень болезненно воспринять удары по этим самым вооруженным силам и базам в Азии. Да, кстати, не только в Азии. Поэтому я, честно сказать, думаю, что нам пора бы сказать о возможности такой реакции.
Алексей Иванович, еще один вопрос из социальных сетей. Немного у нас времени остается. Какие выводы, по вашему мнению, должно сделать наше военное руководство и какие коррективы должны внести в свои действия в связи с поставкой управляемых снарядов?
Ох, вы знаете, на самом деле выводов очень много, немало. Но я могу сказать вывод. Вывод – это война на истощение. Нам нужно, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс получал заказы заранее и готовился заранее. Нельзя думать, вот это вот либеральное мышление финансовое совершенно не годится. Нельзя думать, что сегодня мы дадим деньги, что получим систему оружия. Дело в том, что все эти боеприпасы, все эти системы оружия готовятся месяцами и годами. Вы не сделаете, даже получив любые деньги, какую-то систему оружия за год. Для этого нужны годы. То же самое и здесь. Вот прежде всего готовить хорошая высококачественная система вооружения заранее. Гособоронзаказ должен быть рассчитан не на сегодняшний день, а рассчитан на то, что война может продлиться несколько дольше.
Спасибо большое, Алексей Иванович. Хочу лишь заметить, что уже не первый эксперт ожидает каких-то прорывных вещей от нынешнего заседания Совбеза ООН и, что называется, образно говоря, не говорит под руку. Будем следить за этой информацией, конечно, расскажем в эфире «Радио Спутник». Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире «Радио Спутник».